5. Очень необычное завершение операции под прикрытием. Не правда ли, генерал?
В голосе Рудковски глава СБ Федерации расслышал сарказм и откровенное недовольство действиями своей службы.
Операция еще не завершена, господин президент.
Генерал Хаген решил сразу вбросить в игру свой самый сильный козырь.
Марк Рич, несмотря на свою молодость и склонность к идеализму, не поверил полковнику Аббасу. Вернее, его легенду по большей части принял за правду, но доверие к нашему агенту ему это не добавило. Возможно, идея искать Рича на Бригане-3 была не так хороша, как мы думали изначально. Там у мятежника оказалось слишком много опытных и осторожных советников, которые, видимо, и предостерегли нашего фигуранта от поспешных и необдуманных решений. Если бы встреча произошла вдали от бриганы, результат мог бы быть иным. Вот только координат какого-то другого места, где Рич рано или поздно обязательно бы появился, у нас не было, так что пришлось принять этот вариант.
Возможно. Однако сейчас мы имеем то, что имеем, и это создает нам ряд проблем.
На мой взгляд, господин президент, это скорее не проблемы, а некоторые сложности. И положительные результаты проведенной нами операции их заметно перевешивают. Да, мы получили не совсем то, на что рассчитывали. Но согласитесь, один лишь почти достроенный роем корвет проекта «Кречет» уже неплохо компенсирует отсутствие быстрого успеха в достижении изначально поставленной нам цели. Этот корабль дает нам доступ к технологиям времен вторжения, причем как нашим, так и применяемым противникам. И что еще более важно, открывает нам путь к изучению подходов к их комбинированию между собой.
«Сладко поете, генерал»,
— невольно скривился Рудковский.
«Вот только вы почему-то не учитываете один важный нюанс. Образцы изделий, изготовленных или скомбинированных между собой с помощью топовых технологий, это лишь часть возможного успеха, причем далеко не определяющая. Пользу они могут принести только тогда, когда у вас есть люди, способные не просто разобрать и исследовать эти устройства, но и воспроизвести использованные при их создании технологии. У нас таких людей нет, и Марк Рич об этом знает. Потому он так легко и пошел на передачу нам трофейного корабля. Хорошо, если наши лучшие техники смогут воспринять и довести до практического применения процентов 10-15 тех инженерных решений, которые Рой использовал при строительстве Кречета. Да и то, это будут лишь наиболее простые технологии, но даже для их освоения наверняка понадобится длительное время».
Рудковский ненадолго замолчал, но Хаген решил пока воздержаться от возражений. Президент явно высказал еще не все, что собирался.
«Вы ведь не вчера родились, генерал!»
Рудковский по-прежнему не скрывал своего недовольства.
«Вы же отлично знаете, что образцы оружия и техники времен вторжения у нас и без захваченного корабля имеются в немалом количестве. И что нам это дает? Может быть, наши техники смогли воспроизвести довоенные технологии? Нет, не смогли. И чем больше проходит времени, тем скромнее становятся их возможности. Не буду спорить, какую-то пользу изучение трофейного кречета принесет. Но, во-первых, очень не быстро, а во-вторых, это точно не будет каким-то прорывом. А вот дикая шумиха в федеральных инфосетях по этому поводу уже поднялась. Не подскажете, генерал? Как получилось, что информация о захвате корабля Роя десантниками полковника Аббаса стала доступна широким массам граждан Федерации?
«Мы ведем расследование, господин президент», —
шаблонно ответил Хаген.
«Виновные будут устранены».
«У вас хотя бы версии правдоподобные есть?»
— с раздражением спросил президент.
«В сеть слиты подробные записи захвата верфи Роя десантниками Аббаса. По ним создается впечатление, что это именно он обеспечил весь успех операции». «Еще вчера никто в Федерации даже имени его не знал, а сейчас он стал великим героем. На фоне последних неудач нашего флота этот успешный и, нужно признать, очень впечатляющий захват стал просто бомбой. Подъем боевого духа граждан — это, несомненно, хорошо. Вот только Аббас в качестве героя нам совершенно не нужен. Я хочу знать, кто вбросил информацию об операции в сеть, причем так, что она почти мгновенно распространилась по всем колониям Федерации».
«У нас в работе три версии, господин президент»,
— негромко ответил Хаген, стараясь хоть как-то сбить агрессивный настрой Рудковски.
«Кто-то из своих — мятежники или легуры. Причем первый вариант наименее вероятен. Кроме полковника Аббаса, ни у кого нет мотива так рисковать. А сам Аббас находится под нашим полным контролем.
Если бы он имел к этому какое-то отношение, мы бы уже были в курсе.
А сепаратистам или лигурам это зачем?
Обе версии еще в работе. Пока есть только предварительные выводы аналитиков. С мотивами мятежников действительно все пока не ясно. Но зато техническую возможность осуществить вброс информации в нашу сеть они почти наверняка имеют. Судя по уровню средств РЭП, которые они применяют, соответствующие технологии в области межзвездной связи у них тоже есть.
А лигуры? В чем здесь может быть их интерес?
С ними сложно. Мы до сих пор не знаем, как сепаратистам удалось наладить с ними столь плотный контакт. Неизвестно нам и то, в какой степени Марк Рич может влиять на их политику в отношении Федерации. Но, судя по всему, рычаги воздействия у него есть. В беседе с полковником Аббасом Рич сказал, что лигуры сами захотели принять участие в операции по захвату верфи и корабля Роя. Якобы командующий их эскадрой счел этот опыт полезным для флота общности. Да и захватить попутно некоторое количество артефактов противника он тоже был не против. Вот только все это может быть ложью. Я не удивлюсь, если это именно Марк Рич попросил Тага Кагри об участии в операции. И хорошо, если попросил, а не приказал. Лигуры называют Рича Тантом, а это довольно-таки высокий ранг в их иерархии. Так что мятежник мог и просто отдать приказ. Есть еще одно косвенное доказательство того, что лигуры действовали как минимум по согласованию с сепаратистами. Один из их эсминцев, сыгравший, к слову, ключевую роль на завершающем этапе операции, вполне мог быть той самой трофейной барракудой, которую Рич увел из-под носа Аббаса в системе Корнео.
Мог быть или точно был?
Прямых доказательств нет. Сканеры кораблей контр-адмирала Хайрата видели только эсминец лигуров проекта «Фрок», но это мог быть морок. Мои аналитики почти не сомневаются, что так оно и было. Вы ведь знаете, насколько далеко сепаратисты продвинулись в деле создания оптоэлектронных иллюзий. Хуже всего то, что нам неизвестны пределы их возможностей в этой области. Правда, сами лигуры утверждают, что это их корабль первого поколения, прошедший глубокую модернизацию с помощью неких устройств, извлеченных ими из стратегических запасов, созданных во время активной фазы вторжения. Проверить это мы не можем, но звучит это объяснение не слишком правдоподобно.
«В качестве официальной версии вполне подойдет»,
— чуть менее недовольным тоном ответил Рудковский. «Нам только огласки участия сепаратистов в этой операции не хватало». У контр-адмирала Хайрата тоже возникли сомнения в правдивости версии лигуров, но с ним своевременно была проведена профилактическая беседа, и его точка зрения изменилась.
«Ну хоть что-то ваши люди сделали вовремя»,
— ворчливо произнес президент.
«В записях, проникших в федеральную инфосеть, тоже ведь ни слова не говорится о роли мятежников операции».
«Нет. Там фигурируют только лигуры, отряд контр-адмирала Хайрата и полковник Аббас в качестве главного действующего лица».
«Теперь уже не полковник, а снова генерал!»
На лице Рудковский вновь проступило раздражение.
«Я подписал приказ о его награждении и повышении звания! Оставить героя толпы без награды было бы неправильно! Меня бы просто не поняли! И все же роль Аббаса во всей этой истории остается туманной! Некая сила, за спиной которой почти наверняка стоит Марк Рич, упорно делает из него известную и популярную личность!» Пытаясь связать нам руки в части возможности задвинуть Аббаса куда подальше или даже тихо его ликвидировать.
«Очень верное замечание, господин президент», — согласно кивнул глава службы безопасности. «И я могу к нему добавить еще кое-что. Лягуры готовы начать с нами предварительные переговоры о военном сотрудничестве на уровне представителей штабов армии и флота. Вот только у них есть одно условие. Во главе нашей делегации они хотят видеть Кана Аббаса. Заметьте, господин президент, не Бата Хайрата, а именно Кана Аббаса. Кан на ступень младше Бата в их иерархии, и желание говорить именно с ним противоречит всем нашим представлениям об устройстве общества лигуров. Сами они никогда бы до такого не додумались. Аналитики моей службы считают, что это требование могло быть выдвинуто лигурами только под влиянием извне. Думаю, мне не нужно говорить вам, кто мог это влияние оказать».
«Снова Рич?»
Не столько спросил, сколько просто констатировал факт Рудковский. «Похоже, сепаратисты решили сделать на Аббаса какую-то высокую ставку». «Мы пришли к такому же выводу, господин президент», — согласно кивнул генерал Хаген. «И в известной степени это играет нам на руку.
Мятежники не знают, что Аббас находится под нашим полным контролем, и это дает нам целый ряд возможностей, особенно с учетом того, что Рич и Аббас договорились о способе экстренной связи.
Как вы предлагаете это использовать, генерал?
Впервые за всю беседу Хаген не услышал в голосе президента недовольства или раздражения. К сожалению, нам неизвестно, чего добиваются сепаратисты. Сам Аббас этого тоже не знает. Имплант не дал бы ему соврать. Однако в наших силах немного подыграть мятежникам. Нужно не только наградить генерала, но и дать ему серьезную должность. Причем сделать это публично. Думаю, Марк Рич обязательно захочет воспользоваться новыми возможностями генерала. Это спровоцирует его первым выйти на связь с Аббасом, и генерал предложит ему лично встретиться на нейтральной территории. Это поможет нам выманить Рич из бригады 3 и подготовить новую ловушку, которая на этот раз должна сработать без сбоев.
«Вот тут, генерал, вы совершенно правы!»
В голосе президента неожиданно прозвучала неприкрытая угроза.
«Сбоев больше действительно быть не должно, если, конечно, вы не хотите лишиться моего доверия и должности главы службы безопасности Федерации».
Корабль выглядел красиво. Ророк не знал, почему это определение первым всплыло в его оптоэлектронном мозгу. Не грозно, не внушительно, не всеподавляюще и даже не ультимативно, а именно красиво. Линкор действительно впечатлял. Таких кораблей Рой не строил уже 70 лет, и вот теперь, когда координатором стал Ророк, появление такой боевой единицы во флоте вторжения вновь стало возможным. Да, некоторые технологии и инженерные решения, примененные при его строительстве, можно было назвать весьма спорными. 12 сверхтяжелых орудий главного калибра произвести оказалось невозможно, и их пришлось демонтировать с боевых станций охраны портала. Отсутствие верфи необходимого размера заставило Ророга собирать корпус линкора из сегментов, изготовленных в разных звездных системах. Технологию производства гипердвигателей для кораблей такого класса воспроизвести тоже не удалось. И Ророгу пришлось идти по пути установки на новый линкор нескольких десятков двигателей меньшей мощности. Схему для их синхронизации он в сильно упрощенном виде скопировал с изобретения танланов, очень изящно решивших эту проблему при создании универсальных кораблей-буксиров. Перечислять трудности, которые пришлось преодолеть Ророгу, можно было долго. Некоторые из возникших проблем удалось решить только за счет снижения отдельных тактико-технических характеристик корабля. Но суть от этого не менялась. Главное и единственное, что сейчас имело значение, это готовность линкора к бою. Проведенные тесты подтвердили, что все системы корабля работают в штатном режиме, но Ророк все еще не был уверен в том, что примененные при его строительстве нестандартные схемы будут на практике функционировать столь же эффективно, как в теории. Пробные стрельбы и ходовые испытания прошли успешно, однако прежде чем ввести линкор в по-настоящему серьезное сражение, его следовало испытать в реальном бою, выбрав для этого относительно слабого противника, который не сможет уничтожить новейший корабль Ророга, даже если что-то пойдет не так. Жалкие остатки цивилизации танланов на эту роль подходили плохо. Их немногочисленные уцелевшие колонии могли оказать лишь чисто символическое сопротивление, и существовали они до сих пор лишь потому, что находились далеко, и Ророгу просто жалко было тратить на них время. Лягуры в последнее время стали заметно сильнее, так что атака на их колонии была связана с некоторым риском. А вот центральные миры людей подходили для пробы сил новейшего линкора как нельзя лучше. Не их столичная система, конечно, а какая-нибудь из менее защищенных колоний. Приняв решение, Ророк сформировал и отправил в командную сеть пакет приказов. Огромный линкор пришел в движение и начал неторопливый разгон. Корабли сопровождения, оказавшиеся в сравнении с ним совсем небольшими, четко держали строй, набирая скорость в одном темпе с флагманом. Через 40 минут эскадра исчезла во вспышках гиперпереходов, покинув небольшую, но довольно плотную газопылевую туманность, выбранную координатором вторжения для сборки своих самых сильных кораблей. Однако с уходом части кораблей туманность не опустела. Ее пылевые облака продолжали надежно скрывать от посторонних взглядов пару расположенных недалеко друг от друга крупных объектов, вокруг которых непрерывно сновали малые корабли-ремдроны, построенные Ророгом на восстановленных верфях танланов. Строительство еще только начиналось, но шло оно очень высокими темпами, и в собираемых конструкциях уже угадывались контуры корпусов двух будущих непобедимых линкоров флота вторжения. Пока мы воевали с роем за звездные системы Легуров, снимали блокаду Бриганы-3 и совершали дипломатическое турне по дальним колониям внешнего рукава, команда инженеров Томаса Флу продолжала превращать систему Шадар в мощный военно-промышленный кластер. Призрак, естественно, тоже не оставался в стороне от этого процесса. В отличие от людей, он не умел уставать, и ему не требовался сон. Это же относилось и к ремдронам, включая трофейный транспортный инженерный корабль «Кузнец». Так что работы шли круглосуточно, и их темпы удивили даже меня. Первым сюрпризом стало то, что «Кузнец» у нас теперь был не один. Томас Флу решил, что верфь, в которой проходила достройку и модернизацию «Барракуда», неплохо бы занять чем-то полезным. Приказа строить новый эсминец он не получал, да и не интересовали его боевые корабли. Пока шли активные работы по монтажу корпуса нашего первого линкора, эта верфь играла роль вспомогательного производства, изготавливая в основном плазменные пушки ближней обороны, пусковые установки ракет-перехватчиков и множество других стандартных изделий, которых для оснащения линкора должно было понадобиться очень много. Верфь вроде бы была полностью занята работой, но ее стапель при этом простаивал. И Томас Флу счел это непозволительным расточительством. Идея создания нашей собственной версии «Кузнеца» вписалась в производственную программу очень гармонично. Оружие новому кораблю не требовалось. Прыжковые гипердвигатели тоже были ему пока не нужны, поскольку использовать его в качестве буксира никто не собирался. Это на порядок упрощало задачу и сроки строительства. Несмотря на столь серьезное упрощение, остальные функции «Кузнеца» Томас Флу решил не просто воспроизвести, а еще и несколько расширить. Его интересовали именно те возможности трофейного корабля, которые превращали его в универсальный ремдрон, заточенный под работу с крупными объектами в открытом космосе. Получившийся в итоге внутрисистемный инженерный корабль был признан весьма удачным, и сейчас на стапеле нашей малой верфи уже строился еще один «Кузнец-2М», частично унаследовавший название от своего тонландского прототипа. Во многом благодаря подключению к работе нового инженерного корабля достройка линкора шла со значительным опережением графика. Привезенные нами с «Бригана-3» комплекты узлов и механизмов для сборки орудий главного калибра немедленно пошли в дело. Мы знали, что Рой планирует установить на свой линкор 12 пушек, снятых с боевых станций, и собирались обеспечить нашему кораблю преимущество в огневой мощи, установив на него 16 сверхтяжелых орудий. За основу мы взяли проект линкора «Тайфун». Во флоте Старой Федерации было всего два корабля этого типа. Они оба погибли во время активной фазы вторжения, но перед этим успели весьма убедительно продемонстрировать свою высокую боевую эффективность. В систему «Шадар» мы прибыли без кораблей «Легуров». Ставить союзников в известность о том, чем мы здесь заняты, я на данный момент был не готов. Не стоит забывать, что основой для создания нашего кораблестроительного комплекса послужили сильно поврежденные верфи «Легуров». Я понятия не имел, как к такому самоуправству отнесутся адепты среднего круга и лично Лирт Кангайгл, и проверять это мне совершенно не хотелось. С эскадрой Тага Кагри мы расстались у границ пространства общности. Я попросил его передать Лирту Кангайглу, что вскоре тоже прибуду в систему Анура. Это обещание я собирался выполнить как можно быстрее. Нам уже давно следовало перейти к следующему этапу плана совместных действий. Первым шагом было обеспечение надежной защиты планет и промышленных районов общности от внезапных атак эскадры Роя. Поставкой лигурам большой партии сюрикенов мы этот вопрос закрыли. Теперь настало время переходить к активным действиям. Давать Рою возможность спокойно наращивать боевую мощь я не собирался. Вот только как я не старался гнать от себя эту мысль, в последнее время меня не покидало ощущение, что мы уже опоздали.
«Командир, но пока ведь ничего совсем уж критичного не случилось», —
попытался развеять мои мрачные предчувствия призрак.
«А через пару недель линкор будет достроен. Можете уже думать над названием. Мне кажется, у такого корабля должно быть какое-то особенное имя».
«Название будет, но сейчас меня гораздо больше волнует другое. Очень бы не хотелось, чтобы наш пока безымянный линкор повторил судьбу двух предыдущих тайфунов. Мы ведь до сих пор так и не знаем, где Рой строит свой тяжелый корабль. Нам неизвестно и то, в какой стадии готовности он находится. Мы даже не в курсе, один ли линкор появится у противника в ближайшее время. Пушек-то у него хватит на 3 таких корабля.
Хотите провести дополнительную разведку?»
«Силами одного ифрита мы будем искать вечно!» Я отрицательно качнул головой. «Можно, конечно, привлечь к поиску лигуров, но это все равно недостаточно. Нам нужны новые корабли-разведчики, причем классом выше ифрита, иначе мы так и останемся в полном неведении по поводу планов и возможностей роя».
«Я так понимаю, что мы с Томасом Флу так и не получим в свое распоряжение третьего кузнеца?»
В голосе призрака я услышал нотки напускного разочарования. «Получите, но позже. Строительство инженерных кораблей – отличная идея. Вот только сейчас нам больше нужны разведчики, причем не совсем обычные. Если мы хотим найти место, где рой строит свои линкоры, нам понадобятся сканеры, способные отслеживать не только вектор разгона цели, но и точное направление гиперперехода. Мне нужно знать, куда противник транспортирует сегменты корпусов и орудия, демонтируемые из боевых станций. Это может дать нам шанс быстро найти точку, где сходятся все его логистические цепочки».
«Командир, таких сканеров не существует. Направление прыжка можно определить только очень приблизительно».
«Гибридных технологий тоже когда-то не существовало», — отмел я возражение призрака. «Если направление прыжка можно отследить хотя бы примерно, значит, в принципе, эта задача решаема. И нам нужно всего лишь найти пути увеличения точности».
«Всего лишь?»
— в голосе призрака прозвучали нотки сарказма.
«Об эту задачу сломали головы десятки ученых Старой Федерации и чужих рас».
«Мне это известно. Вот только прежде, чем я снова улечу к лигурам, мы должны решить эту проблему хотя бы в той степени, которая позволит вам с Томасом Флу самостоятельно довести новые сканеры до стадии рабочих образцов».
«Доктор Ли опять будет очень недоволен».
Бесцеремонно влез в нашу беседу Лис. «Да я и сам, знаешь ли, не в восторге от необходимости очередной встряски собственных мозгов», — согласно кивнул я страннику. «Но доктор Ли ведь потому и полетел с нами. Он не сомневается, что рано или поздно мне придется устроить очередной мозговой штурм, лежа в его медкапсуле. Что ж, похоже, пришло время вновь воспользоваться его услугами». Шестеренки бюрократической машины Федерации в этот раз провернулись на удивление быстро. Судя по всему, в данном случае не обошлось без живительного пинка с самого верха. Впрочем, в последнее время все, что было связано с изменением в жизни и карьере генерала Аббаса, происходило в исключительно высоком темпе. В штабе флота с небывалой оперативностью было принято решение развертывания отдельной десантной армии быстрого реагирования. Формальным поводом для ее создания стала новая тактика роя, приславшего в пространство Федерации сильную эскадру, которая пока еще не напала ни на одну из колоний, но постоянно перемещалась, создавая в разных точках угрозы внезапных ударов. Главной задачей формируемой армии считалась быстрая переброска и ввод в бой крупных наземных сил, в случае если противник внезапно перейдет от демонстративных действий к реальному штурму одной из звездных систем, чья наземная армия окажется не в состоянии самостоятельно противостоять вражеским десантам. Естественно, новой армией кто-то должен был командовать, и Аббас, вновь получивший генеральское звание, почему-то совершенно не удивился, оказавшись на этой должности. Сама концепция отдельной армии, обладающей высокой мобильностью и способностью быстро прийти на помощь любой атакованной колонии, казалась ему вполне разумной. Он хорошо помнил, как ему самому была остро необходима такая помощь при обороне обитаемых планет системы Сарин. Вот только в тот раз помощь так и не пришла. Если бы Рой сам не вывел значительную часть своих сил из системы, закончилось бы все для ее защитников очень печально. Другое дело, что смысл такой армии появлялся лишь в том случае, если ее действия мог эффективно обеспечивать флот. Эскадра Роя, находившаяся в данный момент в пространстве Федерации, похоже, имела задачу держать напряжение вооруженные силы людей и не более. Аббас не верил в то, что она внезапно перейдет к активным действиям. Создание угроз в данном случае было выгоднее Рою, чем попытка их реализации. А вот если в центральные миры Федерации вновь вернется полноценный вражеский флот, доставлять подкрепление в атакованные звездные системы станет очень непросто, а то и вообще невозможно. Аббас понимал, что в высоких штабах не могли этого не знать, а значит, у создания отдельной десантной армии и его назначения на должность командующего был и какой-то скрытый смысл. Ни генерал Хаген, ни президент Рудковский ничего Аббасу пояснять не стали, так что новому командующему оставалось только вступить в должность и заняться формированием, обеспечением техники и боевым слаживанием вверенной ему армии, занявшись, наконец, тем, что он умел делать по-настоящему хорошо.
Напрягало Аббаса лишь то, что вокруг него постоянно находилась большая группа сотрудников СБ Федерации, причем к тем, кто участвовал вместе с ним в захвате кораблей Роя, добавились и новые лица. Служба безопасности продолжала плотно держать его под колпаком. Наверное, если бы имплант в организме Аббаса функционировал в штатном режиме, генерал уже давно заработал бы себе изрядное нервное расстройство. Постоянно следить за каждым своим словом и жестом – совершенно невыносимое занятие. Почти все время Аббасу приходилось с этим как-то жить, но сама возможность при необходимости отключить имплант во многом примиряла его с происходящим. Всего через неделю после получения новой должности Аббас понял, что времени на вдумчивое комплектование армии Рой ему не даст. К периодическому появлению эскадры противника в окрестностях подконтрольных людям звездных систем все уже успели привыкнуть, но теперь ситуация начала быстро меняться. Сначала одна из колоний ближней сферы, расположенной у самой границы центральных миров Федерации, перестала выходить на связь. Первый момент большой тревоги это не вызвало. Такое случалось уже не раз. Несмотря на все усилия флота, Рой регулярно обнаруживал и уничтожал ретрансляторы. Линии связи пытались дублировать, создавая альтернативные цепочки. Но с производством ретрансляторов в Федерации было все не так хорошо, как хотелось бы. Серийные их не выпускали, а штучные изделия, собранные из сохранившихся с прошлых времен узлов и деталей, не могли покрыть все возрастающие потери. Однако прекращением связи проблемы не ограничились. Первым по-настоящему серьезным звоночком стало то, что транспортный конвой, ожидавшийся из системы Бета-Кита, не появился в контрольной точке пространства. Почти одновременно с этим не вернулись в назначенное время патрульный корвет и корабль-разведчик, отправленный к замолчавшей колонии. Ситуация начинала выглядеть угрожающе, и флот направил к Бете-Кита отряд, составленный из эсминцев и корветов. В бой им было приказано не вступать, и в случае обнаружения противника немедленно вернуться и доложить обстановку. Из пяти ушедших в рейд кораблей вернулся один корвет, и сообщил он такое, что в штабе флота вспыхнула откровенная паника. А Аббас вспомнил слова Марка Рича о том, что человечество может победить Рой, только объединив усилия и полностью забыв о внутренних распрях. Как показало время, мятежник был не так уж и далек от истины. Тем не менее, договариваться с мятежниками никто так и не захотел, и что теперь будет делать президент Рудковский, генерал не понимал. Корвет принес просто шокирующие сведения. Небольшой колонии в системе Бета-Кита больше не существовало. От довольно слабой эскадры прикрытия нескольких транспортных кораблей, находившихся во время атаки Роя на орбитах единственной обитаемой планеты, остались только бесформенные облака обломков. Противоорбитальную оборону колонии враг, похоже, подавил всего за пару часов, а на уничтожение колониальной армии, трех десятков крупных городов и нескольких сотен сравнительно небольших укрепленных поселений у Роя ушли примерно сутки. Возможно, на данный момент кто-то на планете все еще оставался в живых, хотя никаких следов сопротивления экипаж уцелевшего корвета не заметил. В любом случае, шансов дождаться помощи у этих людей уже не было. Доставленные уцелевшим корветом данные не отличались полнотой, и это Аббаса совершенно не удивляло. Когда отправленный в разведку отряд кораблей вышел из прыжка в окрестностях Бета-Кита, эскадра Роя уже уходила, оставив на планете только наземные силы, продолжавшие прочесывать континенты и развалины городов. Судя по всему, появление разведчиков ждали, и отряд почти сразу был атакован. Случилось это совершенно неожиданно. Маскировочные поля и сканеры новых кораблей Роя существенно превосходили по характеристикам оборудования эсминцев и корветов людей. По записям со сканеров даже сложно было понять, сколько именно кораблей противника участвовали в нападении на систему Бета-Кита. Вот только один из них никакие маскировочные поля спасти от обнаружения не могли. Таких монстров генерал Аббас вживую не встречал никогда. Во всей Федерации сейчас осталось не так уж много людей, видевших подобные корабли своими глазами. Да и те уже находились в более чем почтенном возрасте. Во флоте Роя появился линкор, и как только эта информация достигла Солнечной системы, всем в руководстве Федерации стало ясно, что теперь полное уничтожение человеческой расы — лишь вопрос времени. Противостоять такой силе не сможет никто. Сначала падут центральные миры, потом Рой уничтожит мятежную окраину, а дальше возьмется за Легуров. Впрочем, возможно, этот парад смертей будет проходить и в ином порядке, но итог в любом случае более чем очевиден. Генерал отчетливо понимал, что его личные перспективы выжить в надвигающемся апокалипсисе стремятся к нулю. Флот Федерации со всей очевидностью не сможет противостоять новой армаде вторжения, и его армия вместе со своим командующим просто бездарно сгорит в одном из планетарных сражений, которое на самом деле будет не сражением, а бойней. При полностью подавленной противоорбитальной обороне и абсолютном господстве роя на низких орбитах даже очень хорошо подготовленные и оснащенные наземные войска могут только героически умирать, практически не нанося врагу никакого ущерба. Аббас не верил, что в галактике существует сила, способная что-то изменить в сложившейся безнадежной ситуации, но просто пассивно бездействовать было не в его характере. В какой-то момент его посетила полубезумная мысль договориться с капитаном Бонье, загрузить несколько десантных транспортов всем необходимым для длительного автономного существования и просто сбежать, захватив с собой еще пару десятков проверенных бойцов. Среди подчиненных Аббаса большинство составляли мужчины, но и женщин-десантниц, которым генерал мог доверять, тоже хватало. Так что составить вполне сбалансированную группу особых проблем бы не составило. Галактика большая, и найти неосвоенную звездную систему, где можно надежно укрыться, было бы не так уж и сложно. Вот только эта идея действительно отдавала безумием. При столь плотной опеке со стороны СБ Федерации любые попытки провернуть что-либо подобное были однозначно обречены на провал, а значит и думать о таком варианте не стоило. Да и не хотелось Аббасу так поступать. Генерал сам себе удивлялся. Видимо, плотное общение с Марком Ричем не пошло на пользу его трезвомыслию. Тем не менее, опускать руки Аббас не собирался. Даже в ситуации, из которой, на первый взгляд, не существовало выхода, он собирался использовать все имеющиеся возможности, решив, если и не предотвратить, то хотя бы несколько отсрочить собственную гибель. Помимо президента Рудковски и генерала Хагена, готовых без раздумий пожертвовать Аббасом и его людьми ради любого призрачного шанса на собственное спасение, на галактической шахматной доске присутствовали и другие фигуры, одной из которых был Марк Рич. С ним у Аббаса установились весьма специфические отношения, к сожалению, далекие от дружеских или даже партнерских. Тем не менее, этот крошечный шанс следовало использовать. Аббас считал, что уже неплохо знает этого человека. Рич не станет убегать и прятаться. Он неисправимый идеалист и будет до последнего пытаться спасти как можно больше людей. Прежде всего, конечно, своих, но если будет возможность, то и всех остальных тоже. Что мятежник станет делать, получив известие о появлении в центральных мирах Федерации новейшего линкора Роя, генерал не знал, но в том, что бездействовать он точно не будет, Аббас не сомневался. И еще генерал четко понимал, что узнать о случившемся Рич должен именно от него, а не из каких-то других источников. Никаких гарантий это, конечно, обеспечить не могло, но все же некоторый шанс перейти для этого человека из категории «все остальные» в разряд «своих» такой поступок генералу давал. О том, что у Аббаса есть канал связи с Марком Ричем, президенту Рудковски и генералу Хагену, естественно, было известно. Не знали они другого. На самом деле таких каналов было два. Одним из них генералу разрешалось пользоваться только по прямому приказу главы СБ, а вот второй, о котором знали только Рич и Аббас, генерал мог использовать для передачи экстренного сообщения в любой момент и по собственному усмотрению. Уже вошедшим в привычку усилием, Аббас одновременно напряг несколько независимых групп мышц, и биоимплант в его организме перешел в нештатный режим эмуляции нейтральных действий носителя. Для тех, кто пытался контролировать Аббаса, генерал продолжал сидеть за консолью вычислителя и неспешно заниматься просмотром и анализом графиков поступления снаряжения и техники для его армии. Генерал формировал и отправлял в сеть приказы, составлял запросы в вышестоящий штаб и выполнял прочие рутинные действия. Вот только один из вполне обычных приказов содержал ничем не примечательное приложение в виде информационного пакета со списками личного состава. Для его шифрования применялась стандартная армейская кодировка, вернее, почти стандартная. Сформированный приказ ушел адресату вместе с десятком других документов, но до получателя он не добрался. Произошел сбой в маршрутизации, о чем вычислитель Аббаса немедленно получил сообщение от сети. В условиях, когда Рой регулярно уничтожал ретрансляторы дальней гиперсвязи, такое периодически случалось. Генерал вновь напряг нужные группы мышц, его имплант заработал в обычном режиме. Аббас повторил отправку. На этот раз передача прошла без сбоев, Вот только приложение к приказу теперь было немного другим, действительно содержавшим только списки личного состава формируемых подразделений. Недалеко от границы центральных миров Федерации неподвижно висел в пространстве одиночный корвет. Когда-то он принадлежал Рою, но был захвачен людьми в системе Бриганы и теперь служил уже другой стороне конфликта. Действовал корвет в беспилотном режиме, и его единственной задачей являлось ожидание кодированного сигнала от одного из ретрансляторов федеральной сети дальней гиперсвязи. И вот ожидание закончилось. Вычислитель корвета принял информационный пакет, включил двигатели и приступил к разгону, чтобы после длинной серии гиперпереходов оказаться в системе Шадар. Сообщение от генерала Аббаса я получил, находясь на борту «Барракуды». Еще несколько часов, и оно бы меня не застало. Я, наконец, собрался лететь к Лирту Кангайглу, в систему Анура. В отличие от президента Рудковски, глава общности лигуров знал о том, что Рой строит линкор, и вот теперь у меня на руках оказалась запись первого боевого применения этого корабля. Появление на игровом столе главного козыря противника, естественно, многое меняло. И теперь нам с Лиртом Кангайглом предстояло совместно решить, как действовать дальше. Впрочем, неожиданностью для меня эта новость не стала. Я имел все основания считать, что линейный корабль Роя почти достроен, так что сам факт его появления меня совершенно не удивил. Несколько необычно выглядела лишь первая цель, выбранная Роем для ввода в бой своего линкора. Система бета-кита не имела для Федерации стратегического значения, и противник наверняка это понимал. Возможно, Рой решил устроить своему кораблю своеобразное испытание в реальном бою. Если так, то, к моему большому сожалению, прошло оно более чем успешно. Честно говоря, я опасался, что первым боевым применением линкора противника станет атака на Бригану-3, но, видимо, факт полного восстановления нашей орбитальной крепости произвел на противника серьезное впечатление, и он решил, что для одного линкора это слишком опасная цель. Если так, то решение Роя сначала покончить с Федерацией казалось вполне логичным. С военно-стратегической точки зрения врагу следовало бить в первую очередь по Солнечной системе. Правда, для полноценного удара по такой хорошо укрепленной цели одного лишь линкора было явно недостаточно. Здесь требовалось привлечение серьезного флота, а на записи, отправленной мне генералом Аббасом, линейный корабль Роя действовал в составе сравнительно небольшой эскадры. С момента уничтожения колонии в системе Бета-Кита прошло более 10 дней, и, возможно, Рой уже предпринял новые атаки, но я все же склонялся к мнению, что немедленного продолжения не будет. Враг проверил свой корабль в деле, убедился в его высокой боевой эффективности, и теперь стоило ждать формирования полноценной армады вторжения с десятками легких крейсеров и сотней, если не больше, эсминцев. Собрать и отправить в пространство Федерации такую массу кораблей очень непросто, и, главное, требует немало времени. Я надеялся, что этой оперативной паузы мне хватит и на переговоры с лигурами, и на достройку нашего первого линкора. Название для него всплыло в моем сознании как бы само собой. Откуда у меня возникла такая ассоциация, я объяснить себе так и не смог. Но понимание того, что самый мощный корабль человечества должен носить именно его имя, внезапно пришло ко мне со всей однозначностью. На этот раз формальная часть моего визита в столицу лигуров была сокращена до минимума. Лирт Кангайгл лично встретил меня на посадочной площадке космопорта Анура-4, и мы сразу отправились в его резиденцию. Впрочем, переговоры начались уже в пути. Информационный пакет с записью атаки Роя на систему Бета-Кита я переслал главе общности заранее, так что мы могли сразу перейти к обсуждению главного вопроса. «Получается, мы все-таки опоздали». В поведении Лирта Кангайгла чувствовалась некоторая растерянность, хотя он и старался держаться спокойно и уверенно. «Тантрич, вы ведь предлагали мне укрепить сюрикенами оборону колонии общности и этим высвободить наш флот для проведения рейдовых операций против военно-промышленных кластеров Роя. Вы хотели помешать врагу достроить тяжелый корабль и сорвать его планы по формированию нового флота вторжения».
«Вы правы, Лирт. Я действительно планировал поступить именно так».
«И что теперь?» «Линкор Роя введен в строй».
«Одним линейным кораблем войну не выиграть. Наиболее эффективно он может действовать только в составе большого флота, а вот с этим у противника явно не все в порядке. Загрузив все свои верфи производством сегментов корпуса и других узлов линкора, он вынужденно сократил объемы строительства эсминцев и легких крейсеров, так что пока его линейный корабль довольно уязвим. Он обладает огромной боевой мощью, но против большого флота ему не выстоять. Это дает нам некоторое время. Рою придется стянуть в Центральные миры Федерации все резервы, а быстро этого не сделать.
Считаете, мы должны воспользоваться тем, что промышленные кластеры противника останутся почти без защиты, и все-таки нанести удары по его промышленной инфраструктуре?
Глава Легуров, похоже, был несколько удивлен моим ответом. Нет, изначальный план однозначно придется менять. Линкор — это слишком серьезно, и игнорировать его появление невозможно. Вот только рейды вглубь захваченного роем пространства все равно будут необходимы. Проблема в том, что враг имеет потенциал для постройки еще двух таких же кораблей, и я почти уверен, что их строительство уже началось. Если мы позволим Рою довести его до конца, войну можно будет считать окончательно проигранной.
А сейчас, по вашему мнению, ее проигранной считать еще рано?
Настроение Лирта Кангайгла, похоже, продолжало ухудшаться. Однозначно рано. Дело в том, что у нас в финальной стадии разработки находится технология отслеживания направления гиперпрыжков. Очень скоро мы сможем устанавливать новые сканеры на корабли-разведчики, и это позволит нам выяснить, куда Рой перемещает готовые сегменты корпусов своих линкоров, а значит, мы узнаем и координаты места, где он их собирает.
«До этого момента нам всем еще нужно дожить», — возразил глава Легуров. «Если Рой выберет следующей целью Солнечную систему, ее будет защищать весь флот Федерации, а это значит, что в случае практически неизбежного поражения ваши центральные миры останутся вообще без боевых кораблей, и дальше враг сможет спокойно заняться нами. Именно нами, потому что «Бригана-3» в данный момент выглядит очень неудобной целью для его флота. Ваша орбитальная крепость впечатляет не только меня. Рой тоже оценивает ее боевой потенциал по достоинству. Так вот, после Федерации враг прилетит к нам, и мои 5 тяжелых крейсеров не смогут ничего противопоставить его линкору, даже если им будут помогать ваши корабли.
«Вы описываете очень печальный сценарий, Лирт». Я разочарованно покачал головой. «Но есть ведь и другие варианты. Если прибавить к 5 вашим тяжелым крейсерам 6 аналогичных кораблей Федерации, это будет уже совсем другой расклад.
Вы предлагаете нам оставить пространство общности без прикрытия и лететь защищать Солнечную систему?»
Похоже, мое предложение показалось главе Легуров предельно нелепым. «Лирт, вы ведь сами только что мне сказали, что все ваши корабли не справятся с флотом Роя, возглавляемым линкором. А вот все вместе мы, возможно, сумеем его остановить. Если и не разгромить, то хотя бы заставить Рой временно отказаться от продолжения атак. Это даст нам несколько дополнительных недель на то, чтобы обнаружить место строительства еще 2 его линейных кораблей и уничтожить их внезапным ударом».
«Утопия», — категорично заявил Легур. «Линкор Роя просто расстреляет наши тяжелые корабли с дальней дистанции, на которой мы даже не сможем вести ответный огонь. У него преимущество и в скорости, и в дальности стрельбы орудий главного калибра. Плюс к этому его будут прикрывать легкие крейсеры и эсминцы. По сравнению с вражеским линкором, наши тяжелые крейсеры — безнадежно устаревшие музейные образцы. Дело не в их количестве. Будет их 5 или 11, без разницы. Просто Рой потратит больше снарядов».
На самом деле Лирт Кангайгл был совершенно прав, и если я хотел его убедить, мне следовало прибегнуть к последнему и самому сильному аргументу. Мне очень не хотелось раскрывать ее раньше времени, но, похоже, ситуация не оставляла мне выбора. «Лирт Кангайгл, я думаю, нет смысла упоминать, что флот Союза колоний внешнего рукава тоже примет участие в сражении за Солнечную систему». Я пока все-таки попытался удержаться от полного раскрытия карт, хотя уже отлично понимал, что ничего из этого не получится. Несколько секунд глава общности молча смотрел на меня, пытаясь понять, сморозил ли я явную глупость, или в моих словах все же имеется некий скрытый смысл.
«Тантрич, вы уже не раз доказали, что умеете достигать победы даже весьма ограниченными силами», — наконец ответил Легур. «Однако в данном случае участие вашего флота вряд ли способно что-то изменить. У вас очень хорошие корабли, лучшие из всех, вот только их мало». Настолько мало, что оказать реальное влияние на ход сражений флотов, состоящих из 100 вымпелов, они просто не в состоянии. Вашими главными преимуществами всегда являлись сканеры, средства РЭП и маневренность.
но в предстоящих боях решающую роль будет играть исключительно огневая мощь. Если бы я видел реальный шанс уничтожить линкор Роя и разгромить его флот в сражении за Солнечную систему, я бы без колебаний доверил вам корабли общности. Увы, такого шанса нет.
«Позвольте, Лирт, я покажу вам еще одну запись»,
— негромко произнес я, беря в руки коммуникатор. Посреди тропической оранжереи, именуемой рабочим кабинетом главы общности, сгустилось голографическое изображение. Запись длилась около минуты, и за все это время Лирт Кангайгл не задал ни одного вопроса. Он лишь молча сошел со своей травянистой кочки и аккуратно переместился метра на полтора в сторону, словно желая рассмотреть объемную картинку под немного другим углом.
«Очень впечатляет», — произнес глава Легуров, когда запись закончилась и начала воспроизводиться сначала. «Полагаю, это не один из недостроенных кораблей Роя. Вы ведь сказали, что координаты точки, где ведется их сборка, вам неизвестны».
«Вы правы, Лирт. Рой здесь ни при чем. Перед вами линкор «Черный дракон». Первый и пока единственный корабль такого класса во флоте Союза колоний внешнего рукава. Сейчас он находится на завершающем этапе строительства. До его ввода в строй остается не более 10 дней. Точной даты нападения врага на Солнечную систему мы с вами, конечно, не знаем, но я почти уверен, что «Черный дракон» успеет принять в нем участие.
Глава общности надолго замолчал, переваривая новую информацию. Я прекрасно понимал Лирта Кангайгла. Наличие у нас линкоров в корне меняло все расклады. Прямо сейчас оно давало нам всем шанс как минимум не погибнуть в ближайшие месяцы. Но такие политики, как Лирт Кангайгл, всегда смотрят в будущее на годы и десятилетия, а в долгосрочной перспективе наличие у людей линкоров при полном отсутствии их у легуров могло поставить общность в очень сложное положение. В какой-то степени Лирт Кангайгл, наверное, мне доверял и мог рассчитывать, что в будущем я не стану использовать военную силу против недавних союзников. Но личности приходят и уходят, а государственные интересы остаются. И такой перекос в боевой мощи в пользу людей, естественно, не мог радовать моего партнера по переговорам. Увы, сделать с этим я ничего не мог, но немного разрядить обстановку все же было в моих силах.
«Лирт Кангайгл, давайте вспомним историю. 70 лет назад в галактике царил мир. По крайней мере, так все выглядело на первый взгляд. Вот только чем дальше, тем сильнее он напоминал до зубов вооруженный нейтралитет. Все расы строили военные корабли со скоростью, совершенно не свойственной мирному времени. На самом деле война была неизбежна. Пусть до нее и оставались еще долгие годы, а может и десятилетия».
«Я это понимаю, Тант», — не стал возражать глава общности. «Самые богатые ресурсами звездные системы были уже поделены, а освоение дальних секторов требовало очень больших логистических расходов, что делало это занятие нерентабельным. Как ни парадоксально, от войны друг с другом нас спасло только вторжение Роя. Возможно, именно по этой причине нам было так сложно договориться о совместных действиях. Мы видели друг в друге потенциальных противников, и сломать эту парадигму оказалось очень непросто. К сожалению, поняли мы свою ошибку слишком поздно».
«Зато в наших силах не повторить ее сейчас. Участие флота легуров в обороне Солнечной системы может стать залогом прочного послевоенного мира. У меня есть к вам предложение, Лирт. Когда-то я уже озвучил его Кану Гарху. Правда, тогда он еще был Тагом и командовал легким крейсером. Никаких подробностей я ему не рассказал, зато сейчас для этого самое подходящее время. На мой взгляд, будет правильно, если в первый бой «Черный дракон» пойдет со смешанным экипажем, состоящим из людей и легуров. В том, что нам удалось построить этот корабль, есть немалая заслуга общности, и я бы хотел, чтобы это видели и понимали все, включая руководство Федерации и Союза колоний внешнего рукава». После моих слов в нашей беседе вновь возникла пауза, а потом глава легуров задал несколько неожиданный вопрос.
«Тантрич, я могу узнать, что вам ответил так Гарх?»
«Он сказал, что для него и его подчиненных будет честью сражаться рядом с людьми под моим командованием».
Лирт Кангайгл неторопливо вернулся на покрытую травой кочку, удобно на ней устроился и остановил на мне взгляд своих крупных неподвижных глаз. «Контакт между нашими расами был прерван многие десятилетия назад», — задумчиво произнес глава легуров. Но после новой встречи неожиданное сближение произошло буквально за считанные месяцы, и эти события оказали очень сильное влияние на казавшиеся незыблемыми устои нашего общества. Вы, возможно, этого не замечаете, но мне изменения очевидны, и слова Кана Гарха лишь еще раз утвердили меня в этом мнении. Тантрич, мне понадобится список военных специалистов, которых вы хотели бы включить в состав экипажа Черного Дракона. В течение суток они поступят в ваше полное распоряжение, а еще через 10 дней флот общности будет в полной готовности ждать прибытия ваших кораблей в систему Анура. Ророк с большим интересом наблюдал, как центральные миры людей погружаются в хаос. Недавно координатор заметил, что ужас и паника, охватывающие большинство живых разумных в безнадежных ситуациях, вызывают у него яркие положительные эмоции. Именно поэтому он на этот раз решил не оставаться в темной газопылевой туманности, где скрывался недействующий портал, а принять непосредственное участие в уничтожении самых старых и густонаселенных колоний людей и в первую очередь в ударе по их столичной системе. Лидер модуля Ророга занял место в ангаре линкора, так что теперь он мог руководить действиями армады вторжения в реальном времени, без всяких задержек, связанных с необходимостью передачи сообщений курьерскими кораблями. Торопиться Ророг не стал. Судя по той легкости, с которой удалось преодолеть сопротивление людей в системе бета-кита, к появлению в своем пространстве линкора Роя они были совершенно не готовы. То, что совсем недавно еще можно было назвать единой человеческой цивилизацией, на глазах превращалось в нечто аморфное, реагирующее на внешние раздражители исключительно на уровне инстинктов. Флот людей быстро стягивался к Солнечной системе. О том, чтобы защищать какие-то другие колонии, лидеры человеческой расы, похоже, даже не думали. Туда же без всякой системы устремились невооруженные транспортные и коммерческие корабли. Судя по всему, те, кому удалось получить на них места, пытались спастись в единственном месте, который флот будет защищать до конца. Впрочем, встречались и корабли, пытавшиеся покинуть центральные миры людей, двигаясь в ином направлении. Таких было меньше, и направлялись они в основном к колониям внешнего рукава. Заниматься перехватом всех этих беглецов Ророк смысла не видел. Сейчас у него была совершенно другая цель, и отвлекаться на подобные мелочи он не собирался. Наблюдать за агонией человеческой цивилизации было приятно. Ророк испытывал ни с чем не сравнимое удовлетворение, почти физически ощущая, как приближался момент исполнения безусловной директивы. Его линкор вместе с кораблями сопровождения регулярно появлялся в разных звездных системах людей, быстро подавляя слабое сопротивление и подвергая орбитальной бомбардировке 1-2 города на густонаселенных планетах. Ретрансляторы дальней гиперсвязи он больше не уничтожал. Сейчас наличие межзвездной связи только ускоряло распространение паники в еще не атакованных человеческих колониях. У такой тактики имелось немало плюсов. Наносить удар по Солнечной системе было еще рано, поскольку сбор флота требовал времени. Легкие крейсеры, эсминцы, корветы, десантные транспорты и корабли поддержки двигались сейчас к центральным мирам людей из разных систем внешнего рукава, в том числе и из достаточно удаленных. Ророк собирался бить наверняка, и спешка в этом вопросе была совершенно лишней. Существовал и еще один мотив, заставлявший координатора откладывать начало атаки. Во время сражения в системе Корнео враг-человек с бригады 3 продемонстрировал, что ему не безразлична судьба людей, обитающих в центральных мирах его расы. Он тогда эвакуировал практически обреченный на уничтожение отряд десантников, захвативших верфь. При этом он подверг себя и свои корабли большому риску. Ророк считал, что и сейчас есть ненулевая вероятность, что враг-человек не станет отсиживаться на своей планете под прикрытием сверхтяжелых орудий орбитальной крепости, а предпочтет вмешаться в сражение. Это могло бы дать Ророгу очень хороший шанс решить одним ударом сразу две проблемы. Вот только врагу следовало дать немного времени, чтобы он успел узнать о катастрофе, надвигающейся на центральные миры человечества, и привести сюда свои немногочисленные боевые корабли. Адмирал Крайтон вошел в ближний круг президента Рудковски совсем недавно, и до последнего времени он не вполне понимал причину этого неожиданного приближения к вершине власти. Однако после того, как он получил доступ к материалам проекта «Азирис», ему многое стало ясно. Президент заранее готовил для себя и правящей верхушки Федерации путь спасения на случай поражения в войне с Роем. Готовил давно. Собственно, начали этот проект еще его предшественники, но в те времена противник вел себя сравнительно пассивно, и никаких признаков близкой катастрофы не наблюдалось. Поэтому работы по проекту велись довольно неспешно. Все изменилось примерно полтора года назад, когда стало ясно, что Рой внезапно стал умнее и инициативнее. Финансирование проекта «Озирис» резко выросло, и к нему начали привлекаться специалисты из самых разных областей. Убежище, создаваемое в одной из весьма отдаленных звездных систем, должно было не только отвечать требованиям безопасности, но и обеспечивать своим будущим обитателям максимально комфортные условия жизни в течение многих десятилетий, в идеале бесконечно долго. И вот совсем недавно Крайтон узнал, что вместе с семьей включен в список избранных. Генерал Хаген, сообщивший ему эту новость, пытался залить адмиралу в уши много пафосных слов из серии «лучших представителей человечества», «людей, которые возродят погибшую цивилизацию», а также кучу прочего высокопарного бреда, придуманного исключительно для оправдания собственного трусливого бегства. Все это Крайтон отлично понимал, но возражать и тем более отказываться от полученного предложения не стал. Он элементарно хотел сохранить свою жизнь и жизни близких, а остальное имело для него второстепенное значение. Понял Крайтон и то, зачем президенту понадобился адмирал, далеко не самого высокого происхождения. Рудковский всегда был реалистом. Достроенное за последний год убежище находилось очень далеко. Лететь туда предстояло долго, да и обстоятельства, в которых кораблям избранных придется покидать центральные миры Федерации, могли оказаться очень непростыми. Президенту требовался опытный командующий, который найдет выход из любой сложной ситуации и сможет провести эскадру к их новому дому. И вот теперь адмирал получил срочный вызов на закрытое совещание в антарктическую резиденцию главы Федерации. В рабочем кабинете Рудковски собралось всего 8 человек, из которых Крайтон лично знал только главнокомандующего наземными силами маршала Шагрина, главу СБ генерала Хагена и самого президента. Лица и имена остальных участников встречи были тоже ему хорошо известны, но личной встречи с ними он удостоился впервые. А вот командующего флотом Федерации на совещании не оказалось, и это Крайтона несколько удивило. Впрочем, он почти сразу пришел к выводу, что, судя по всему, недавно назначенный на эту должность адмирал Соколов в круг избранных не попал. В ином случае вместо Крайтона в этом кабинете сейчас находился бы он.
«Итак, господа!»
Пришел к главному вопросу Рудковский.
«Я собрал вас, чтобы принять окончательное решение по проекту «Озирис». Ситуацию вы знаете. Практически весь наш флот стянут в Солнечную систему. Линкор «Роя» сейчас проводит короткие рейдовые операции, больше всего напоминающие акции устрашения, но на генеральное сражение пока не решается. Скорее всего, он ждет подхода остальных кораблей своего флота. Я хочу услышать ваше мнение, сможем ли мы отстоять Землю. Адмирал Крайтон, вам слово».
Крайтон знал, что этот вопрос будет ему задан, и готовил ответ заранее.
«По моим данным, которые могут быть неполными, в центральных мирах Федерации сейчас, помимо линкора, противник сосредоточил около 15 легких крейсеров и до 40 эсминцев. Большинство из них построено на захваченных и восстановленных Роем верфях. По тактико-техническим характеристикам почти все наши корабли им заметно уступают. Тем не менее, как показывают последние расчеты, шанс отразить атаку у нас есть. И насколько велик этот шанс?»
От сверлящего мозг взгляда Рудковски Крайтону стало изрядно не по себе.
«Около 40%, господин президент», — честно ответил адмирал. «И это при условии, что текущее соотношение сил не изменится». «Ваше мнение, маршал», — потребовал президент, переведя взгляд на Шагрина. «Согласен с адмиралом», — коротко кивнул главнокомандующий наземными силами. «От себя могу добавить, что при такой численности и огневой мощи атакующих противоорбитальная оборона Земли и других планет Солнечной системы не сможет оказать нашим кораблям существенную поддержку. Если флот потерпит поражение в космосе, Рой подавит ее менее чем за сутки». «В атакованных Роем планет не было на орбитах сети ракетно-артиллерийских мониторов», — возразил министр военной промышленности, чье министерство в свое время пролоббировало этот сомнительный, на взгляд Крайтона, проект. «Мониторы ни разу не бывали в реальном бою, и их эффективность вызывает вопросы», — жестко ответил Шагрин. «Я бы не рассчитывал, что этот фактор может существенно изменить ход сражения. Подарить нам несколько дополнительных часов жизни? Возможно. А остановить корабли Роя? Однозначно нет».
«Мне кажется, мы обсуждаем не совсем то, что следовало бы», — негромко произнес генерал Хаген. «Поражение флота — это в любом случае смерть для всех нас. Даже если Рой не сможет преодолеть противоорбитальную оборону сразу, он сделает это через неделю или через месяц. Если враг построил один линкор, он построит и второй, а вот мы восстановить потерянный флот будем уже не в состоянии. Адмирал Крайтон, вы ведь сказали, что наши шансы 40 из 100. Да и то, если к Рою в ближайшее время не подойдет подкрепление, не так ли?»
«Да, господин генерал, вы все правильно поняли».
«Скажите, адмирал, сколько и каких кораблей Роя в среднем прибывает в пространство Федерации каждые сутки?»
«Настолько точными данными разведка флота не располагает, но примерно 2-3 легких крейсера и 5-7 эсминцев».
«То есть наши шансы на победу существенно снижаются каждый день?»
«Именно так»,
— подтвердил Крайтон.
«А еще с каждым днем нам будет все труднее покинуть пространство Федерации», — добавил Шагрин. «Нужно либо решаться прямо сейчас, либо за нас все решит Рой».
В кабинете установилась вязкая напряженная тишина. Все участники совещания прекрасно понимали, за кем будет последнее слово, и их взгляды скрестились на главе Федерации.
«Адмирал Крайтон, принимайте командование эскадрой проекта «Озирис»,
— поставил точку в обсуждении Рудковский.
«Мы вылетаем ровно через сутки. Для штаба флота и всех остальных служб нашей эскадры особый отряд, действующий под эгидой службы безопасности. Официальная цель рейда — восстановление сети стационарных сканеров и доразведка противостоящих нам сил противника. Генерал Хаген, сколько созданная вами система прикрытия сможет поддерживать иллюзию, что мы все еще находимся на Земле?»
«От 20 до 30 часов. Дальше отсутствие личного контакта с высшими руководителями Федерации начнет вызывать у непосвященных все больше вопросов. К тому же оптоэлектронные двойники, имитирующие наши ответы по каналам связи, не смогут со 100-процентной достоверностью воспроизводить поведение оригиналов, особенно в части принятия ключевых решений.
Нам хватит этого времени, чтобы оказаться на безопасном расстоянии от Солнечной системы?»
Рудковский перевел взгляд на Крайтона.
«Даже с запасом, господин президент», — без колебаний ответил командующий эскадрой. «Для проекта «Озирис» были специально отобраны только самые быстрые корабли флота. Даже транспорты прошли необходимую модернизацию и теперь вполне соответствуют этому критерию».
«В таком случае обратный отсчет пошел».
Рудковский поднялся, давая присутствующим понять, что совещание окончено.
«Генерал Хаген, оповестите всех участников проекта о времени старта и особо укажите, что ждать мы никого не станем».
Генерал Аббас хорошо понимал, что, по сути, Федерации больше нет. Сеть межзвездной связи еще работала, и это, пожалуй, последнее, что пока хоть как-то объединяло человечество. Рой не скрывал своих намерений. Стационарные сканеры и корабли-разведчики еще выполняли свои функции, и информация о том, что враг собирает у границ центральных миров огромный флот, исправно поступала в Солнечную систему, по дороге умудряясь утекать в федеральную инфосеть, что, естественно, только усугубляло панику в брошенных на произвол судьбы колониях. Такие стабильные и хорошо отлаженные механизмы, как армия и флот, подвергались разлагающему действию надвигающегося хаоса медленнее, чем гражданские службы. Приказы все еще отдавались и выполнялись, снабжение войск и эскадр не прекращалось, но работало все это уже как-то по инерции, все чаще давая странные сбои, объяснить которые можно было лишь быстро нарастающим бардаком буквально во всех властных структурах на глазах распадающегося государства. Отдельная десантная армия Аббаса казалась неким островком стабильности в море окружающей паники. Наверное, какой-то порядок еще существовал в Солнечной системе, но за ее пределами все больше устанавливался классический закон джунглей — каждый сам за себя. Аббас понимал, что ему остается только ждать. Сигнал Марку Ричу он отправил, но ответа пока не получил, а в высших штабах Федерации о нем будто забыли. Последнее внятное распоряжение, пришедшее с Земли, касалось отряда кораблей, прикрывавших главную базу формируемой армии, расположенную на крупном спутнике Крюгера-6. Легкие крейсеры и эсминцы срочно отозвали Солнечную систему,
оставив Аббасу только 8 десантных транспортов и 5 корветов второго поколения. Почти весь личный состав и техника уже находились на базе, и генерал продолжал заниматься тем, чем и должен был в соответствии с уставом и своей новой должностью – формированием частей и подразделений, организацией боевой подготовки, проверкой состояния вооружений и военной техники и вопросами материально-технического обеспечения вверенных ему войск. На фоне творившегося вокруг развала всего и вся это хладнокровное исследование буквы последнего полученного приказа выглядело дико, но постепенно заражало подчиненных. У психологов такое поведение принято называть смещенной активностью, а на армейском языке оно звучит куда проще. Не знаешь, что делать, действуй по уставу. Пока командиры отдают четкие и понятные приказы, а подчиненные плотно заняты их выполнением, армия сохраняет иммунитет к самой опасной для нее болезни – панике. Генерал Аббас сам не знал, чего он ждет, но что бы ни случилось, он собирался сохранить боеспособность своих войск. Пассивность командования выглядела очень странно. Аббас полагал, что его армию перебросят в Солнечную систему, но этого так и не случилось. Возможно, там и без них хватало наземных войск, но, неплохо зная президента, генерал был очень удивлен, что для усиления своей защиты Рудковский не стал использовать столь крупное и мобильное войсковое объединение. Впрочем, отсутствие новых приказов из штаба Аббаса устраивало. Лучше уж заниматься тренировками и обычной армейской рутиной, чем лететь куда-то без прикрытия флота с единственной задачей отвлечь на себя корабли роя хоть на какое-то время. В том, что в данный момент на другие приказы можно не рассчитывать, Аббас не сомневался. Невеселые размышления генерала прервал доклад секретаря. В штаб прибыли сразу 3 офицера службы безопасности и просили командующего срочно их принять. Именно просили, а не требовали, и это уже было хорошо. Напрягало другое. Это были именно те СБшники, в телах которых находились биоимпланты. Не верить словам Марка Ричи, назвавшего ему их имена, Аббас не видел никаких причин. «Пусть заходят», — приказал Аббас секретарю, перемещаясь за свой рабочий стол с консолью вычислителя. Именно там, в специальном креплении под столешницей, майор Банье закрепил по его просьбе автоматический пистолет «Гюрза-МА». «Присаживайтесь, господа», — нейтрально произнес Аббас, указывая посетителям на кресло у стола для совещаний. «Времени у меня немного, но я вас внимательно слушаю». Старший из безопасников носил знаки отличия полковника. 2 других агента СБ были на ступень младше его по званию. «Господин генерал, несмотря на весьма тревожную обстановку, в подчиненной вам армии поддерживается дисциплина и высокая боеготовность», — издалека начал полковник. «Поверьте мне, в частях и соединениях, оставшихся за пределами Солнечной системы, сейчас это большая редкость». «Спасибо за высокую оценку моих усилий, полковник», — холодно кивнул Аббас. «Но прошу вас перейти к существу вопроса, ради которого вы попросили вас принять». «Как скажете, господин генерал. Тогда начну, пожалуй, с того, что мы 3 являемся носителями таких же биоимплантов, как ваш. Ну, почти таких же. И именно нам руководство СБ поручило контроль за вашими действиями». «Очень любопытно», — медленно произнес генерал. Такого признания он от безопасников никак не ожидал. «И что же заставило вас раскрыть мне эту информацию?» «Предательство», — коротко ответил полковник. «Мне нужны подробности», — не проявляя никаких эмоций, потребовал Аббас. «Господин генерал, вы ведь не могли не заметить, что высшие штабы ведут с нами только рутинный обмен данными? Никаких важных приказов давно не поступало. У вас не возникло ощущения, что все лица, ответственные за принятие ключевых решений, разом куда-то исчезли?»
«Я привык опираться на факты, а не на предположения», — нейтрально ответил генерал.
«По специфике нашей службы мы тоже придерживаемся такого подхода, господин генерал», — скупо усмехнулся СБшник. «Мы не пришли бы к вам, не имея соответствующих доказательств. Проблема неестественной пассивности армейских штабов, руководства СБ и многих гражданских служб привлекла внимание аналитиков около суток назад. Высшие офицеры и чиновники перестали появляться на рабочих местах по вроде бы вполне естественным причинам. При этом связь с ними сохранялась, но решения они принимали только по самым простым и стандартным вопросам. Решения по остальным проблемам, даже требующим срочного реагирования, просто откладывались под разными предлогами. Напряжение нарастало, и 6 часов назад группа офицеров службы безопасности решилась на активные действия. Силовая операция в резиденции Министерства военной промышленности вскрыла очень неприятные факты. Министр исчез, а его функции взял на себя оптоэлектронный двойник, созданный специализированным вычислителем. Аналогичные устройства были обнаружены в домах и бункерах еще более чем 300 высших руководителей Федерации.
«Президент тоже исчез?» Уже не сомневаясь, в ответе спросил Аббас.
«Да. И, к сожалению, генерал Хаген и адмирал Крайтон тоже оказались в числе предателей. По данным проведенного расследования, для бегства они использовали отряд легких кораблей и транспортов, якобы отправившийся в специальный разведывательный рейд, организованный нашей службой. Сразу остановить их никому даже в голову не пришло, а теперь уже слишком поздно. Из высшего руководства Федерации на своем месте остался только недавно назначенный главнокомандующий флотом. Пока о произошедшем мало кто знает, но федеральная инфосеть еще функционирует, и очень скоро информация о предательстве станет известна всем. Думаю, вам не нужно объяснять, как это скажется на морально-психологическом состоянии армии и флота».
«Нет, господа, это мне объяснять не нужно»,
— внимательно глядя на безопасников, ответил Аббас.
«Мне необходимо знать другое. Вы ведь не просто так пришли ко мне и рассказали об имплантах. Вам что-то от меня нужно, и я хочу понять, что именно».
«У нас есть к вам предложение, господин генерал», — немного помолчав, начал полковник. «И мы бы хотели, чтобы вы приняли его добровольно, а не под угрозой применения нами специальных функций, внедренного в ваш организм биоимпланта».
Аббасу потребовалось приложить серьезные усилия, чтобы не потянуться к закрепленному под столешницей пистолету.
«Значит, добровольное решение?» Эти трое пришли к нему и открыто объявили, что именно они держат в руках невидимый кинжал, который в любой момент могут вонзить ему в сердце. И после этого им еще хватило наглости что-то говорить о добровольности?
«Я ценю вашу откровенность, господа».
Генералу все-таки хватило выдержки, чтобы сохранить на лице полную невозмутимость.
«И что же вы предлагаете?
Через несколько часов в пространстве центральных миров начнется невообразимый хаос», — ответил полковник, которого, похоже, удовлетворила реакция Аббаса на его предыдущее заявление. «А вы, как я уже говорил, смогли создать из только что сформированной армии вполне боеспособное и сохраняющее дисциплину войсковое объединение. Федерацию уже не спасти, но у вас есть реальный шанс сохранить жизни себе и своим людям. В галактике пока еще есть место, которое линкору Роя не по зубам. И это место Бригана-3 с ее орбитальной крепостью. Думаю, с учетом всех обстоятельств, от целой десантной армии с вооружением, кораблями и техникой, Марк Рич не откажется. У вас ведь с ним установились, пусть и сложные, но вполне рабочие отношения, не так ли? Мы дадим вам санкцию на использование канала связи с мятежником, и вы передадите ему информацию о предательстве президента Рудковски и о том, что вместе со своей армией летите в систему Бриганы. Нам главное получить доступ на планету и завоевать доверие сепаратистов. Ну а дальше будем действовать по обстановке. Армия хорошо обученных и вооруженных бойцов может сделать очень многое».
«Вам не кажется, господа, что вы предлагаете мне тоже стать предателем?» —
нейтральным тоном спросил Аббас, немного меняя позу и смещаясь ближе к консоли вычислителя.
«Таким же, как президент Рудковский и генерал Хаген».
«С чего бы такая щепетильность, генерал?» Тон полковника изменился, и в его голосе послышалась издевка. «Когда вы убегали с Бриганы-3 и оставляли Рою систему гранаты, вы вроде бы не проявляли подобной принципиальности. Да, тогда вы спасали своих людей. Впрочем, и себя тоже. Так я вам и сейчас предлагаю абсолютно то же самое».
«Нет, полковник. Сейчас вы предлагаете мне совершить самоубийство», —
невозмутимо ответил Аббас.
«Марк Рич мне не верит. Не поверит он и вам. А ваша попытка захватить власть на Бригане-3 приведет только к бессмысленной гибели моих людей. Да и меня сепаратисты после такого в живых не оставят».
«Вы ведь умный человек, генерал», — устало произнес СБшник. «Не заставляйте меня в вас разочаровываться. Уверен, вы понимаете, что то, с чем мы к вам пришли, только называется предложением. На самом деле это приказ, и вы его выполните, если, конечно, не хотите совершить самоубийство прямо сейчас. Внезапная остановка сердца. К сожалению, так иногда бывает, особенно в ситуации хронического стресса. А вместо скоропостижно скончавшегося командующего армию примет другой офицер, имеющий на это все необходимые полномочия. Не вы ли, полковник? Для вас это уже не будет иметь значения, генерал. Добавлю лишь, что вашим каналом связи мы можем воспользоваться и сами, и понимаем, что без вашего участия нам будет сложнее, поэтому и тратим на вас время. Но не стройте иллюзий. При необходимости мы справимся и без вас.
Не справитесь, господа. Пальцы Аббаса сомкнулись на рукояти кинетического пистолета. Вам просто не представится такая возможность. Когда рука генерала с зажатым в ней пистолетом появилась из-под стола, на лице полковника обозначилась презрительная усмешка. Плечо Аббаса пронзила короткая резкая боль, исчезнувшая столь же быстро, как и появилась. Перепрошитый биоимплант сообщил своему носителю, что только что получил приказ его убить. Получил и не выполнил. Ствол пистолета, продолжающий доворачиваться в сторону полковника, мгновенно стер с лица безопасника усмешку. СБшник попытался что-то сказать, но сухой щелчок выстрела не дал ему такой возможности. Вслед за первым выстрелом почти мгновенно прозвучали еще два. Аббас очень неплохо стрелял из любого оружия, и тратить лишние патроны ему не понадобилось. Несколько секунд генерал молча смотрел на три тела, безжизненно обвисшие в креслах для посетителей, после чего активировал канал связи с секретарем и, лишенным всяких признаков волнения голосом, произнес: «Капитан, пригласите ко мне майора Бонье».